В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Цхинвали и Сухуми 8 в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кети Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Москва настаивает на собственном видении европейской безопасности. Грузия обвиняет Россию в наглой лжи.
Есть некоторые весьма очевидные непроходные элементы в том, что россияне положили на стол. Но могут быть и другие вопросы, которые уместно обсуждать. Так же, как есть то, что мы положим на стол, на что необходимо ответить России.
Голодовка 200 сторонников Михаила Саакашвили с требованием его освобождения в правящей грузинской мечте вызывает насмешки.
У нас есть неопровержимая информация о том, что эти люди голодают из-за шантажа их вождя. Никто над ними не стебется.
Пробы больных COVID-19 с нетипичным течением заболевания, отправленные из Сухуми в Ставропольский противочумный институт.
В Грузии официально не подтвердили, что у наших граждан выявлен омикрон.
Сейчас, когда я сделала запрос на официальном уровне, мне такого подтверждения не дали.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время новостей. С ними из пражской студии Вадим Дубнов.
Первый раунд переговоров России и США по гарантиям безопасности запланирован на самое начало 2022 года. Контакт с НАТО запланирован тоже на январь, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу Russia Today, передает Интерфакс. Он отметил, что, как подтвердил президент России Владимир Путин в разговорах с коллегами из Франции и Германии, Москва планирует выносить вопрос о гарантиях безопасности на площадку ОБСЕ. Лавров подчеркнул, что Россия готова рассматривать озабоченность, которая есть у Вашингтона в этой сфере. По его словам, Россия открыта к работе по гарантиям и будет делать все, чтобы позицию Москвы поняли. Надеюсь, что с учетом тех действий, которые мы принимаем по обеспечению нашей безопасности, нас будут воспринимать всерьез, добавил Лавров.
Когда господин Столтенберг громогласно и достаточно арогантно, я бы сказал, даже высокомерно заявляет, что никто не имеет права нарушать принцип Вашингтонского договора, в соответствии с которым двери открыты для любого потенциального аспиранта, желающего присоединиться к организации Североатлантического договора, мы не являемся участниками этой структуры, не являемся подписантами этого договора, но мы являемся, как я уже сказал, подписантами более широкого, общерегионального, евроатлантического документа, в котором содержится принцип неделимости безопасности. И если господин Столтенберг считает, что члены НАТО вправе плевать на этот принцип, который закреплен в документах, принятых на высшем уровне, то, наверное, действительно ему пора уже уходить на другую работу, потому что со своими обязанностями он никак не справляется.
Нидерландская прокуратура на суде по делу о катастрофе Боинга малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года над Донбассом попросила суд назначить пожизненное заключение для Игоря Стрелкова, Легиркина и еще трех подсудимых. Сторона обвинения считает доказанным их участие в уничтожении самолета, приведшем к гибели 298 человек. Гражданин России Стрелков в момент катастрофы командовал сепаратистами так называемой ДНР. Граждане России Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко были его подчиненными. Никто из них в суде не присутствует, их судят заочно. Во время заседания прокуратура также попросила суд выдать ордер на арест обвиняемых. Процесс возобновится 7 марта 2022 года, когда выступит защита Пулатова. Вынесение приговора ожидается в конце будущего года. Прокуратура считает доказанным, что обвиняемые контролировали доставку Бука и его размещение, хотя, по всей видимости, не отдавали непосредственный приказ стрелять по самолету, виновны в активном соучастии в гибели самолета и убийстве пассажиров. Кто именно дал приказ стрелять и непосредственно осуществлял это, пока не установлено. Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал руководство Турции и обвинил его в укрывательстве террористов после установки памятника лидеру чеченских сепаратистов Джохара Дудаева в городе Кёрфез в 90 километрах от Стамбула. Он пригрозил установить в Грозном памятник основателю Рабочей партии Курдистана Абдуле Аджалана, отбывающему в Турции пожизненное заключение. На это обратил внимание редакция «Кавказ Реалии». Памятник Дудаеву и парк его имени были открыты в Кёрфезе в декабре. В церемонии участвовал мэр Шенер Сёгют, избранный от правящей партии «Справедливости». безопасности и развития. Возглавляемый президентом Турции Реджепом Эрдоганом в ходе открытия он назвал Дудаева отважным военачальником. В церемонии принимали участие участники боевых действий против федеральных сил на стороне сепаратистов. В Кюрфезе проживает значительное количество чеченцев. В Турцию из России еще в конце 90-х бежали более 100 тысяч жителей республики. Ранее в Турции действовал чеченский фонд «Имкандер», который создал бывший полевой командир Имран Абдулазимов. Он собирал деньги на лечение сепаратистов, проводил политические акции, напоминает «Кавказ Реалии».
Эхо Кавказа. Новости.
Ректор Московской школы социальных и экономических наук Шанинки Сергея Зуева отправили из следственного изолятора «Матросская тишина» в гражданскую больницу для обследования и корректировки лечения. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на общественную наблюдательную комиссию Москвы. Сколько Зуев пробудет в больнице, не уточняется. Ранее, в среду, 22 декабря, дочь ректора Шанинки вышла с одиночным пикетом к зданию Главного управления МВД на Петровке, 38 в Москве, с плакатом «Новый год и смерть в СИЗО». На плакате дочь Зуева также указала, что за 43 дня содержание под стражей с арестованным, не проводили никаких следственных действий и не допускали медиков. 21 декабря суд не удовлетворил жалобу защиты и оставил обвиняемого в мошенничестве ректора в СИЗО. 3 декабря Тверской суд Москвы продлил арест Зуева до 7 марта. Ранее президент Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека заявил, что не видит необходимости в том, чтобы ректор Шанинки оставался в СИЗО. Путин отметил состояние здоровья ректора и то, что его обвиняют по экономической статье. Смягчить меру пресечения Зуева просила следствие и прокуратуру, и уполномоченного по правам человека в России Татьяна Москалькова. В Афганистане с момента прихода к власти Талибана закрылось 631 СМИ и 6400 журналистов потеряли работу.
С международными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. Российский ультиматум может иметь далеко идущие последствия для всех ее соседей, если Запад не проявит решимость остановить экспансионистские устремления Москвы. О том, как отреагировали в Грузии на слова Сергея Лаврова о насильственном затаскивании страны в НАТО и агрессивной дипломатии России, в материале Владимира Унанянца.
Попытка Североатлантического альянса втянуть Грузию в НАТО вопреки воле большой части населения страны будет восприниматься Москвой как пересечение красной линии. Слова министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова вызвали в Тбилиси крайне негативную реакцию. Представители правящей грузинской мечты, которую оппозиция постоянно обвиняет в проведении пророссийской политики, выступили с резким осуждением Москвы, обвинив ее в лживой пропаганде. Председатель парламентского комитета по иностранным делам Николос Самхарадзе считает, что Грузия должна противостоять российской дезинформации единством и твердыми шагами по интеграции в НАТО.
Это заявление Лаврова неудивительно. Они делают это давно. Тем более, что Грузия впервые подала заявку на членство в НАТО еще при Шеварднадзе. Таким образом, это продолжение классической российской политики по дезинформации собственного общества и политических сателлитов, будто бы Грузия не хочет вступать в НАТО. Мы должны противостоять этому единством и твердыми шагами в направлении интеграции в НАТО. Что касается так называемой политики нераздражения, я думаю, тут все ясно. На всех международных форумах, на всех встречах и в каждом заявлении мы подчеркиваем, что Россия является оккупантом, страной-агрессором. Она оккупирует грузинские территории и препятствует развитию Грузии, в том числе нарушением суверенитета нашей страны. Это никак не вписывается в политику нераздражения. Мы последовательны в своих действиях, и я не считаю необходимым после каждого комментария господина Лаврова повторять одно и то же. Все прекрасно знают, какова политика нашего государства.
Еще более жестко на слова главы российской внешней политики отреагировал вице-спикер грузинского парламента, бывший начальник генштаба сил обороны Грузии Владимир Чичибай, считает, что Запад должен более жестко реагировать на наглые инсинуации со стороны Москвы.
Это еще одна наглая ложь со стороны России, потому что членство Грузии в НАТО – это наш суверенный выбор. Нас в НАТО никто не затаскивает. Если Сергей Лавров посмотрит на исследования, проводимые в Грузии за последние 20 лет, то он поймет, что вступление в НАТО
это желание подавляющего большинства нашего населения. Вступление в НАТО – это выбор Грузии, а не идея НАТО. Это очередное наглое заявление России. Опыт прошлых лет подсказывает нам, что в превентивных целях необходимо, чтобы страны Запада заранее предприняли карательные меры для того, чтобы Россия отказалась от любых подобных намерений в будущем. Запад должен не просто на словах реагировать на то, что произошло в 2008 году, а ввести экономические санкции и еще более радикальные меры в этом направлении.
Тем не менее, Москва отступать не намерена. Более того, день ото дня риторика представителя российского политического истеблишмента становится все более жесткой. Дошло до того, что все тот же Сергей Лавров посоветовал генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, последовательно выступающему за право Грузии и Украины на членство в Альянсе, поскорее сменить место работы за профнепригодностью.
Когда господин Столтенберг громогласно и достаточно арогантно, я бы сказал, даже высокомерно заявляет, что никто не имеет права нарушать принцип Вашингтонского договора, в соответствии с которым двери открыты для любого потенциального аспиранта, желающего присоединиться к организации Североатлантического договора, мы не являемся участниками этой структуры, не являемся подписантами этого договора, но мы являемся подписантами более широкого общерегионального евроатлантического документа, в котором содержится принцип неделимости безопасности. И если господин Столтенберг считает, что члены НАТО вправе плевать на этот принцип, который закреплен в документах, принятых на высшем уровне, то, наверное, действительно ему пора уже уходить на другую работу, потому что со своими обязанностями он никак не справляется.
При этом, по словам Лаврова, в отличие от Столтенберга, в США на предложение России о новой архитектуре европейской безопасности реагируют куда более прагматично. Как отметил глава российского МИДа, уже достигнута договоренность о том, что первый раунд переговоров между представителями России и США состоится в начале следующего года, а затем будет задействована переговорная площадка для обсуждения проекта соглашения между Россией и странами-членами НАТО.
Что касается реальной реакции, не риторической, о которой сейчас я упомянул, а реальной реакции, я бы сказал, она деловая. Со стороны наших американских коллег состоялась серия разговоров на уровне внешнеполитических помощников президентов России и Соединенных Штатов. Американцы сказали, что целый ряд озабоченностей, которые содержатся в наших документах, они готовы обсуждать, целый ряд неприемлем, и, в-третьих, что у них у самих есть тоже свои озабоченности. Мы готовы их рассматривать, но пока нам еще их не представили.
Заявил глава МИД России. Американский коллега Лаврова Энтони Блинкен со своей стороны подтвердил, что Соединенные Штаты готовы вести диалог с Россией по вопросам безопасности, но при этом подчеркнул, есть основные принципы, от которых никто не отступит.
Есть некоторые весьма очевидные непроходные элементы в том, что россияне положили на стол. Но могут быть и другие вопросы, которые уместно обсуждать, так же, как есть то, что мы положим на стол, на что необходимо ответить России.
Заявил глава Госдепа. По его словам, Вашингтон готов к дипломатическому взаимодействию через различные каналы, включая двусторонние контакты, Совет Россия-НАТО и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. Однако планов проведения новой встречи президентов США и Российской Федерации Джо Байдена и Владимира Путина пока нет, отметил Блинкен. В Москве же не устают намекать, если переговоры провалятся, Россия готова отстаивать свои принципы силы и оружия.
Вплотную же натовская военная инфраструктура приближается к нашим границам. Нас регулярно обманывали, начиная с устных обещаний и кончая даже политическими обязательствами, которые были записаны в основополагающем акте России и НАТО. Поэтому на этот раз, как сказал президент Путин, мы настаиваем исключительно на юридически обязывающих гарантиях. При понимании в то же время, что Запад, если ему захочется, может и юридические гарантии нарушить. Надеюсь, что с учетом тех действий, которые мы предпринимаем по обеспечению, надежному обеспечению своей обороноспособности, нас будут воспринимать всерьез.
Заявил Сергей Лавров. На этом фоне Грузия и Украина стараются кооперировать свои действия для привлечения максимального внимания коллективного Запада к российской угрозе. Грузинские и украинские дипломаты проводят встречи для выработки единой позиции. Стороны сходятся во мнении, что если Россия решит вторгнуться в Украину, это будет иметь очень трагические последствия и для будущего Грузии. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа» Тбилиси.
К другим темам дня. Около 200 сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили начали голодовку с требованием его освобождения. В правящей грузинской мечте новую стратегию оппонентов встретили с иронией и насмешками, заключив, что Саакашвили с помощью своих сторонников шантажирует президента Саломе Зурабишвили, чтобы та его помиловала. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Всех, кто начал голодовку, требуя освобождения Михаила Саакашвили, он сравнивает с самоотверженными историческими героями Грузии и их последователей. А таких, по сведению Михаила Саакашвили, много. Как я узнал, сотни новых людей присоединяются к массовой голодовке по всей Грузии, пишет он на своей странице в Facebook. В самом офисе нацдвижения сотен новых людей пока насчитали около 2. Они расположились в 10 палатках, разбитых у входа партийный офис. Саакашвили призывает их беречь себя и принимать пищевые добавки, передал пожелание третьего президента депутат нацдвижения Кобана Копия вечером после встречи с ним в корейском военном госпитале. О начале массовой голодовки с требованием освобождения Михаила Саакашвили лидер нацдвижения Никомилия заявил вчера, 21 декабря, совершая акцию солидарности, приуроченной ко дню рождения третьего президента в Тбилиси. А сегодня Никомилия ответил тем, кого очень сильно разодорило то, что десятки участников акции направились в партийный офис, чтобы начать голодовку.
Таких массовых протестных голодовок и акций, в которые будут вовлечены сотни людей в тяжелейших условиях, в стране не было с 1988 года. Если кто-то из власти, как и ожидалось, стебется над этим процессом, они за считанные дни поймут, что их насмешки были неуместны. Сегодня, когда они видят, что множество патриотов прибегает к крайней форме протеста, не думайте, что власти не понимают, что за этим последует позитивный результат.
«Мы не смеемся над этими людьми», — пояснил в ответ председатель грузинской мечты Иракли Кобахидзе.
«У нас есть неопровержимая информация о том, что эти люди голодают из-за шантажа их вождя. Никто над ними не стебется. Но сам факт того, что 200 человек, или сколько их там, голодают из-за шантажа вождя — трагикомичное событие».
За минувшие сутки представители грузинской мечты и ее сторонники успели сравнить Михаила Саакашвили с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, который когда-то на 11 дней запретил своим гражданам смеяться. Зубоскалили оппоненты нацдвижения и о том, что Саакашвили сам в госпитале, говяжий паштет уплетает в комфорте, а пришедшим на его день рождения людей заставляет голодать. Бывший спикер парламента Арчил Талаквадзе решил основательно разочаровать сторонников Саакашвили.
«Когда ты сам в госпитале, получаешь лучшее медицинское обслуживание, обеспечен всеми условиями, и при этом зимой, в условиях пандемии, призываешь своих сторонников к голодовке – это эгоизм, а не лидерство. И мы всегда знали, что Саакашвили такого типа руководитель».
Насмешки над голодающими в остальной оппозиции посчитали неэтичным и аморальным, но и выбранную стратегию нацдвижения не одобрили, посчитав ее неэффективной и неразумной. Под вечер и президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила ультимативный тон нацдвижения, дав понять, что хотя и инициировала процесс общенационального примирения, не следует ожидать от нее помилования третьего президента, к чему неоднократно ее призывали сторонники Саакашвили. «Можно было найти другой путь политической борьбы», заявила и народный защитник Нино Ломджария. «Ни при каких условиях я не могу одобрить голодовку. Это очень плохо влияет на здоровье человека. Но это индивидуальное, в этом случае политическое решение человека. Как народный защитник, я искренне желаю, чтобы политический процесс был в парламенте. Думаю, что там у оппозиции достаточно голосов, чтобы в парламенте был живой процесс, и оппозиция могла бы создавать проблемы властям с использованием парламентских механизмов». Народный защитник Нино Ломджария добавила, что это ее личное мнение, и, конечно же, каждая политическая партия сама выбирает стратегию политической борьбы. Последнюю, впрочем, выбранную нацдвижением, многие считают заведомо проигрышной. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем программу. Сегодня исполнилось 30 лет со дня начала так называемой Тбилисской войны, жертвами которой стали 113 человек. О том, как она повлияла на построение независимого государства, его сегодняшнее состояние и место в мире, вместе с экспертами выяснял Иракли Ураквелидзе.
Война началась 22 декабря 1991 года на проспекте Руставелис. Противостояние тогдашней власти и вооруженных формирований, поддерживающих оппозицию. Предпосылки зрели полгода. Войне предшествовал острый политический кризис. Обстановка накалилась после того, как решением президента Звиада Гамсахурдия была упразднена должность командующего Национальной гвардии Грузии, а подразделению был придан статус внутренних войск. В знак протеста тогдашний премьер-министр Тенгиз Сигуа подал в отставку, а командующий гвардией Тенгиз Китуани отказался подчиниться приказу, расположив вооруженное подразделение в окрестностях Тбилиси. В свою очередь Гамсахурдия назвал своих оппонентов предателями и российскими агентами. Противники несколько раз безуспешно пытались договориться. Утром 22 декабря на проспекте Руставели раздался первый выстрел. В результате кровопролитных боев правительственные силы потерпели поражение. Гамсахурдия 6 января бежал в Азербайджан, где ему было отказано в убежище. Затем отправился в Армению и в конце концов перенаправился в Чечню. Управление страной временно взял на себя военный совет, в состав которого входили бывший премьер-министр Тенгиз Сигуа, министр обороны Тенгиз Китуани и командующий Мхедриони Джаба Иусилиани. 7 марта 1992 года Эдуард Шеварднадзе вернулся в Грузию, возглавив новую структуру – Госсовет. По мнению политолога Пааты Закарияшвили, как рождение, так и дальнейшее развитие грузинского государства происходило по лекалам тбилисского противостояния.
Последствия оказались намного более тяжелыми, чем Тбилисская война. По сути, с первых дней формирования государства появилась нетерпимость одной части общества к другому и готовность идти до конца ради своих кумиров, несмотря на разрушение государственности. Братоубийственная война положила начало матрице, в которой мы находимся до сих пор. На политическом уровне события тех дней оценки не получили. Общество как бы сошлось во мнении, что кровопролитие ради достижения чего-то – это норма. Поэтому мы снова, как и 30 лет назад, видим разделение страны по политическим, этническим, религиозным принципам, балансируя на грани нового противостояния. До сих пор мы не можем вырваться из порочного круга.
После завершения войны на проспекте Руставели боевые действия охватили всю Грузию, за исключением Аджарии. Зимняя кампания на западе республики имела целью усмирить сторонников беглого президента Гамсахурдия, а уже весной – мятежную территорию Цхинвальского региона. После кратковременного затишья в середине августа того же года вспыхнул масштабный конфликт в Абхазии. По мнению Пааты Закарияшвили, череда братоубийственных конфликтов была отголоском Тбилисской войны.
После возвращения Шеварднадзе начались массовые аресты и суды над сторонниками Гамсахурдия, что еще более накалило ситуацию. Как знать, если бы в политической культуре Грузии появились прецеденты примирения, мы бы не получили сегодняшнюю картину. Что касается предлога по вводу войск Госсовета в Абхазию, то не лишне напомнить, что они являлись продолжением грузинского конфликта и преследовали цель нейтрализовать сторонников экс-президента, которые имели там сильные позиции. Чем это завершилось, мы знаем. Потерпев поражение в конфликте, Шеварднадзе продолжил войну в Самегрелу уже при поддержке российских войск.
В целом, по словам эксперта, нынешнюю ситуацию можно считать зеркальным отражением событий, предшествующих Тбилисской войне.
Параллели напрашиваются сами собой. Ради достижения своих узкопартийных интересов правящая сила приносит в жертву геополитические интересы страны. Возьмем хотя бы историю с соглашением Шарля Мишеля. Документ, подготовленный и подписанный с непосредственным посредничеством Евросоюза, был буквально разорван в клочья ради укрепления власти. О чем это говорит? О том, что, как и 30 лет назад, в психологии грузинских политиков мало что изменилось, и последствия, в которых который раз могут стоить нам потери внешней поддержки.
Вооруженное свержение президента Гамсахурдия привело к изменению внешнего вектора Грузии, который на несколько лет стал откровенно пророссийским. Страна подписала ряд соглашений с Российской Федерацией, в том числе по размещению 4 военных баз сроком на 25 лет. Впоследствии, однако, парламент Российской Федерации отказался от ратификации данного соглашения, что позволило Грузии требовать их безоговорочного вывода с территории страны. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К новостям из Сухуми. В Абхазии появились слухи о выявлении первых зараженных новым вариантом коронавируса омикрон. Но главный санитарный врач самопровозглашенной республики Людмила Скорик сообщила «Эху Кавказа», что эти данные не получили пока официального подтверждения. По ее словам, для определения варианта коронавируса пробы больных COVID-19 с нетипичным течением заболевания отправлены на секвенирование в Ставропольский противочумный институт. Тему продолжит Елена Заводская.
У двух женщин из Ткварчальского района Абхазии был диагностирован ковид, и они выехали на лечение в Грузию. Спустя какое-то время появилась информация о том, что у них якобы выявлен штамм омикрон. Но, по словам главного санитарного врача республики Людмилы Скорик, эти данные не получили официального подтверждения.
В Грузии официально не подтвердили, что у наших граждан выявлен омикрон. Сейчас, когда я сделала запрос на официальном уровне через Всемирную организацию здравоохранения, мне такого подтверждения не дали. Сказали, что нет, у ваших граждан не омикрон. В настоящий период времени в Республике Абхазия наблюдается сложная ситуация по коронавирусной инфекции. То есть заболевание держится где-то на цифрах около 100-120 пациентов в день, вновь выявленных. Естественно, появились данные о том, что болезнь протекает по какому-то иному типу, осложняется пациент на второй-третий день, то есть не так, как было ранее. И, естественно, в республике стали вестись разговоры, что у нас уже выявлен штамм омикрон. Государственная санитарная эпидемиологическая служба передала забранный биоматериал для исследования в Ставропольский противочумный институт.
Людмила Скорик сообщила, что в Абхазии полтора месяца работали сотрудники Ставропольского противочумного института. Они мониторили эпидемиологическую ситуацию. Буквально на днях они уехали и увезли пробы граждан Абхазии, чтобы проверить, какой штамм у них выявлен. Результаты будут известны примерно через 10-12 дней. По данным специалистов, у 85% заболевших COVID-19 в Абхазии выявлялся штамм Дельта. Остальные 15 приходились на иные известные штаммы, которые не вызывали тяжелых последствий. Определять штамм Дельта позволяли тест-системы, которые поступили в Абхазию по линии Всемирной организации здравоохранения. По словам Людмилы Скорик, ВОЗ планирует привести в Абхазию тесты, которые позволят диагностировать штамм омикрон, а на секвенирование отправлены пробы тех, у кого была отличная от обычной симптоматика.
Сейчас планируется по вчерашней беседе с представителем ВОЗ поставка в республику тест-систем, которые выявляют штамм омикрон. Так что мы будем с вами прямо на месте здесь исследовать именно наш биоматериал и уже подтверждать, есть у нас такие заболевшие или нет. Но это будет только после новогодних праздников, когда будет очередная поставка вот такой вот гуманитарной помощи от Всемирной организации здравоохранения. Пока что мы пользуемся услугами и диагностикой Ставропольского противочумного института. 7 проб забранного биоматериала – это именно тех, кто дал заболевание не по такому типу, как ранее выявлялось в республике. То есть вот таких больных с новой симптоматикой у нас уже, естественно, больше. Мы отобрали из разных районов и отправили на секвенирование в Ставрополь.
По данным абхазских врачей, отличие симптоматики заключается в отсутствии утраты возможности различать запахи. Нет высокой температуры. Она субфебрильна, зато нередко появляется тошнота, рвота и диарея, которые ранее появлялись довольно редко. Серьезных поражений легких меньше, чем раньше, но у больных возникает очень сильная слабость вплоть до потери сознания, то есть в большей степени выражена интоксикация. Больные нередко внезапно тяжелеют буквально на второй-третий день заболевания. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут. В Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Четвертому президенту Грузии Георгию Маргвелашвили официально разрешили провести встречу со своим предшественником на этом посту Михаилом Саакашвили, который в настоящее время осужден и в качестве заключенного проходит курс лечения в военном госпитале в Горе, сообщает агентство новости Грузия. После встречи с действующим президентом Грузии Соломой Зурабишвили 20 декабря ее предшественник Георгий Маргвелашвили высказал желание навестить Саакашвили в госпитале в рамках инициативы Зурабишвили по поводу национального примирения. Сам Саакашвили поблагодарил Маргвелашвили, заявив, что готов к встрече в любое время и даже предложил провести ее в госпитале. В специальной пенитенциарной службе подчеркнули, что делают все возможное, чтобы помочь каждому обвиняемому, осужденному в полной реализации прав, предоставленных им по закону. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Аслан Бжания, премьер-министр Александр Анквап и руководитель администрации президента Алхаз Квициния накануне поздно вечером вышли к сотрудникам правоохранительных органов и собравшимся у президентской администрации сторонникам. Как пишет Абсны Пресс, Аслан Бжания поблагодарил граждан за поддержку, а сотрудников правоохранительных органов за предотвращение наихудшего варианта событий. Со специальным заявлением выступили руководители силовых структур Абхазии. Они отмечают, что к органам правопорядка удалось предотвратить наихудшее развитие событий. В заявлении говорится, что власти еще раз подтверждают свою готовность к конструктивному диалогу по всему спектру жизненно важных для Абхазии вопросов. Противники экс-президента Михаила Саакашвили могут провести голодовку с требованием запретить основанную им партию «Единое национальное движение». Сосо Рубакидзе, отец погибшего во время полицейской спецоперации в период президентства Саакашвили Амирана Рубакидзе, заявил о готовности начать голодовку с требованием наказать представителей режима «Единого национального движения» и упразднить эту партию, пишет агентство «Новости Грузия». По его словам, голодовку с таким требованием готовы начать несколько человек, хотя он не исключает, что к протесту присоединятся и другие. Рубакидзе также высказал недовольство инициативой президента Соломы Зурабишвили, который проводит встречи для примирения оппозиции и правящей партии. Накануне лидер Единого национального движения Ника Мели заявил о начале массовой протестной голодовки с требованием освободить третьего президента Грузии. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух военнослужащих при сходе лавины на сторожевую заставу самопровозглашенной Республики Южной Осетии. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России. Дело возбуждено 528 военным следственным отделом СКР, дислоцированным в Южной Осетии. Установлено, что снежная лавина накрыла сторожевую заставу портал Южный, охраняющий вход в Рокский туннель Транскавказской автомагистрали. Правительство Грузии объявило дни с 1 по 10 января нерабочими для государственных служащих. Об этом сегодня после заседания Межведомственного координационного совета сообщил начальник оперативного штаба Георгий Гибрадзе.
Краткий региональный выпуск новостей представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Нинуцминский детский пансион, оказавшийся в центре скандала, этой весной продолжает работать. Тревогу тогда забила народный защитник Нино Ломджария. После того, как история получила огласку, в учреждении начались проверки. У пансиона сменилось руководство, а больше половины детей перевели под иные формы опеки. Тем не менее, пансион по сегодняшний день продолжает существование с рядом нерешенных проблем. Тему продолжит Анастасия Славинская.
20-летняя Нана Манджавидзе покинула пансион в июне. Именно тогда история об учреждении, курируемом патриархией, приобрела наибольший резонанс. Нана решила начать самостоятельную жизнь в Батуми, как можно дальше и от семьи, и от пансиона, в котором провела практически всю жизнь. В интервью грузинской службе «Радио Свобода» она рассказала о годах, проведенных там. Если спросить меня, какой была моя жизнь там, как я провела детство, я ничего, кроме плохого, вспомнить не могу. Были разные методы наказания. Заставляли пропускать прием пищи, били палкой. Бывало, завязывали глаза нашими же рейтузами, чтобы мы засыпали. Однажды, мы тогда были в новом корпусе, нас на всю ночь поставили на колени, не давали спать. Для меня самым тяжелым были удары палкой. Когда ею бьют по спине, очень больно. Я еле сдерживала слезы. Заплача громко, мне бы еще больше попало. Поэтому плакала тихонько для себя. Рассказывает Нана. В специальном отчете народного защитника, обнародованном сегодня, подробно описываются различные аспекты жизни детей в пансионе. Один из них – это именно рассказы воспитанников о насилии, имевшем место в учреждении.
Воспитанники вспоминали, как воспитатели наказывали всю группу, не давали есть детям, ели сами и заставляли их смотреть на это. Ставили на колени одного из воспитанников за непроизвольное мочеиспускание ночью, воспитатель заставил голым простоять в коридоре. Воспитатели обращались к детям: скотина, брошенный матерью, приволоченный с улицы. Один из воспитанников, после того, как он от обиды выразился нецензурными словами в адрес бывшего руководителя, был помещен в психиатрическую клинику.
Все это выдержки из протоколов опросов детей. Материал уголовных дел, с которыми народный защитник ознакомился этим летом, указывают на то, что насилие в пансионе носило системный характер. Всего речь идет о 3 уголовных делах по фактам возможного насилия в отношении несовершеннолетних подопечных пансиона – и еще об одном – по изнасилованию. При этом первое дело было заведено еще в 2016 году. Ознакомившись с материалами этих дел, народный защитник обнаружил ряд нарушений. К примеру, как следует из отчета, правоохранительные органы ни в одном из случаев не приняли мер для защиты детей. Они не проводили необходимые следственные мероприятия. Следствие фактически бездействовало годами. В аппарате народного защитника считают необходимым пересмотреть квалификацию, ранее присвоенную делам, объединить их и передать для расследования другому полицейскому управлению.
Ввиду предположительной заинтересованности и предвзятости со стороны полицейского управления Нинуцминда, это проявилось в неэффективном и затянувшемся расследовании, а также принимая во внимание специфичность вопроса и региона, данные дела должны быть объединены и после этого переданы другой структурной единице МВД.
В отчете народного защитника описан также ряд нарушений стандартов опеки над детьми. Это вопросы образования и социализации, питания и здоровья воспитанников. Летом, когда история с пансионом приобрела огласку, 17 несовершеннолетних вернулись в биологические семьи, а 18 были переведены под альтернативные формы опеки. По данным, на 22 ноября этого года, в этот день состоялся последний визит представителей аппарата омбудсмена в пансион, сейчас там числятся 17 детей, но фактически проживают 15 воспитанников. Как изменилась их жизнь после произошедшего?
По оценке аппарата народного защитника, после того, как в пансионе сменился руководитель, состояние здоровья детей проверили соответствующие специалисты здравоохранения. В учреждении было составлено меню, включающее 4-компонентное питание. Учреждение обеспечивает детей сезонной одеждой. Девочкам больше не запрещают при желании носить брюки. Детям передали компьютерную и развлекательную технику. Важно, что летом они были обеспечены возможностью отдохнуть.
Тем не менее, по оценке омбудсмена, в пансионе остается ряд нерешенных проблем. История с нинуцминским пансионом, полагают в аппарате народного защитника, в очередной раз продемонстрировала порочную природу крупных воспитательных учреждений. Омбудсмен настаивает на необходимости расформирования крупных учреждений такого типа. Впрочем, пока у государства нет даже конкретного плана для осуществления этого. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Время обзора юго-осетинской прессы. В Цхинвали для нас его подготовила Зарина Санакоева.
Газета «Республика» пишет о некоторых нюансах соглашения между Южной Осетией и Россией о двойном гражданстве. Основная цель договора заключается в том, чтобы упростить процедуру получения российского гражданства определенной категории жителей Южной Осетии и урегулировать правовой статус лиц, имеющих одновременно российское и юго-осетинское гражданство, в том числе в области социального обеспечения, исполнения воинской обязанности, гражданской принадлежности детей. На вопросы газеты о ходе реализации соглашения ответил заведующий консульским отделом посольства России в Южной Осетии Сергей Алексеев. По его словам, соглашение подписали и ратифицировали, но еще будут меняться внутренние документы ведомств. После указа президента будет меняться регламент МВД, если это коснется пенсионного фонда, то и там будут внутренние документы меняться. То же самое в сфере образования, и в регламенте МИД будут соответствующие приказы и изменения, если вопрос коснется МИД. На это потребуется время, сказал он. Жители Южной Осетии больше всего волнует упрощенная система получения гражданства. Сергеев объяснил детали процедуры. До сих пор большинство граждан Южной Осетии попадали по 14-ю статью закона РФ о гражданстве, где и прописано упрощенное получение гражданства. Однако остальная часть людей под эту статью не попадают, и, как отметил представитель посольства, их будут подтягивать под эту 14-ю статью. Но механизма всей процедуры пока нет. Мы ждем указа президента России, сказал Алексеев. Газета Южной Осетии попросила прокомментировать экспертов политические процессы в Грузии, а именно интервью лидера новой партии в Грузии «Консервативное движение» Зураба Махарадзе, в котором грузинский политик выдвинул предложение России в обмен на Абхазию и Южную Осетию не вступать в НАТО. Это заявление прокомментировал начальник информационно-аналитического управления при администрации президента Южной Осетии Юрий Вазагов. Торговля внешнеполитической ориентацией своего государства и прочими услугами сомнительной ценности для грузинской политической элиты уже давно стала устойчивой традицией, имеющей многовековой характер. Подобное положение вещей в грузинском политикуме является прямым доказательством полного отсутствия понимания реальных национальных интересов, сказал Вазагов. И напомнил, что Грузия два раза объявляла о своей независимости в течение 20 века и оба раза развязала войны с соседними странами. По словам Вазагова, судя по заявлению Махарадзе, в Грузии никак не хотят понять, что причина перманентных проблем с безопасностью заключается в агрессивном национализме и стремлении подчинить соседние народы. К тому же следует понимать реальные причины появления на политической сцене Грузии таких деятелей, как Махарадзе с его консервативным движением, Альянса патриотов и других якобы пророссийских партий. Все они являются частью той игры с Западом и Россией, которую затеял нынешний грузинский режим во главе с Бидзиной Иванишвили для сохранения своей власти. В реальности же они не обладают каким-то существенным влиянием в грузинском обществе, цитирует Вазагова Южная Осетия. Блогер Алан Парастаев комментирует инцидент с участием вице-спикера парламента Южной Осетии Петра Гасиева и преподавателя йогу Суслана Плиева. На прошлой неделе между ними произошел спор в кафе в центре города. Гасиев обвинил Плиева в том, что он якобы постил в социальных сетях информацию, содержащую клевету на Гасиева. В ходе потасовки, по словам свидетелей, Гасиев ударил Плиева, а тот в ответ достал пистолет, но стрелять не стал. С одной стороны, как мы уже сказали, это депутат, парламентарий по определению должен уметь делать парле, то есть говорить, даже когда хочется бить. А он взял и ударил, применил кулак вместо слова. Ну и второй тоже хорош. Не просто лектор, а еще и директор Центра социально-политических исследований Гостинского государственного университета, пишет Парастаев. И обращает внимание, что эти люди также являются примером для молодежи. Удивительно, что у нас все-таки мало случаев драк и огнестрелов. Мудрая у нас молодежь, что не говори, и что не твори наши политики с политологами, заключает блогер. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Некруглый стол. Время рубрики «Некруглый стол». Провожаем 2021 год за ним с коллегами из белорусской и украинской редакции «Радио Свобода» Юрием Дракохрустом и Ростиславом Хотиным. Как и для многих, этот год для Украины и Белоруссии прошел под знаком своих кризисов. В какой степени их можно считать отражениями и продолжениями кризиса более глобального и широкого, в студии в прямом эфире обсуждает с гостями Вадим Дубнов.
Здравствуйте, дорогие коллеги, с наступающими праздниками. Ростислав, я бы хотел начать обсуждение каких-то годовых итогов с событий более актуальных и горячих. Есть ли действительно в Украине ощущение того, что есть ли завтра война?
Ну, может быть, не завтра, но через 4 недели, в конце января, начало февраля. Примерно так говорит украинская разведка, что Россия пока еще не готова, не сконцентрировала достаточно количество войск для широкого наступления на Украину. Сейчас, по данным западных источников и украинских источников, где-то 90-95, может быть, тысяч российских военнослужащих, плюс военная техника, конечно же. Но для того, чтобы идти на Украину, Россия должна увеличить до 175, а возможно даже 300-400 тысяч сосредоточить, если у него такие силы, непонятно. И плюс непонятно, какой расчет Кремля, что он хочет. Или это какая-то игра идет, более широкое как бы тестирование Украины на способность защищаться, тестирование Украины на способность дать отпор российской агрессии новой. Или же это просто тестирование Запада, готов ли он защищать Украину, в какой степени как бы она дорога западным партнерам Украины. То есть пока еще непонятно, что происходит в головах как бы кремлевских правителей, но ситуация очень сложная, паники в Украине нет. Украинская армия – это уже не та армия, которая была в 2014 году, когда Крым и Донбасс загорелся с помощью России, вот, и был аннексирован полуостров. То есть пока что такой как бы… Это не вопрос ближайших дней и недель, но, в принципе, как говорил Вашингтон, что где-то есть люфт в 4 недели примерно до того момента, пока как бы Россия не решится на какую-то атаку. Но,
сейчас, Ростислав, 170 тысяч, это мы... Какая война имеется? Это диверсионная деятельность, это такая маленькая Южная Осетия, условно говоря, да, если пользоваться этими сравнениями, или пойдут до конца? Что это, что значит 170
тысяч? Непонятно, но как бы, опять же, эти все пока теоретические сценарии. Один сценарий говорит, что как бы расширить ДНР и ЛНР как бы на востоке. Там второй сценарий говорит, Днепр взять, как бы Днепропетровск, бывший Днепропетровская область, туда Харьков, ключевые такие города востока Украины. Еще один сценарий, что как бы рубим сухопутный коридор Крыму вдоль Азовского побережья. Самые мрачные рисуют как бы на Киев даже Россия, мол. Но это все сценарии, как бы пока теоретические, пока непонятно. Что ясно одно, что Запад и Украина не испугались.
Об этом сейчас поговорим. Да.
Но еще важен такой момент, что пока что телефонный звонок Байдена с Путиным не дал возможности, как, не привел к деэскалации. То есть войска не отведены, наоборот, как бы концентрация продолжается, увеличение количества продолжается.
Юрий, я бы тоже хотел начать разговор с того, что происходило в связи, как продолжение 2020 года, но контекст вынуждает меня тоже задать этот вопрос. Насколько Белоруссия готова двигаться вот в том направлении, которое обрисовала Ростислав, да? Насколько она готова вписаться в этот конфликт со своей стороны и с точки зрения обострения Западом, размещения каких-то новых вооружений российских и помощи России в отношении Украины и так далее. Вот этот контекст...
Мы пока говорим только о войне.
Сейчас, да, о войне и обострении с Западом вообще.
Вы знаете, были сделаны определенные заявления Александром Лукашенко о том, что мы поддержим Россию в конфликте с Украиной. Практически это было сказано прямым текстом. Вот. Но, правда, потом, это было сказано в интервью Киселёву, но, правда, потом он немножко пояснил и сказал, что мы Россию поддержим политически, экономически, юридически. Но самое важное слово военным путем было сказано не было. Вот. И поэтому тут есть разные версии. То есть многие, и я вот знаю, и украинские в том числе эксперты, считают, что в этой ситуации Беларусь поддержит Россию, ну, скажем так, будучи на подхвате. То есть может дать аэродромы.
Искандеры.
Да, может дать, так сказать, скажем, аэродромы, чтобы из Беларуси некие диверсионные группы были заброшены в Украину. Но вот я слушал оценки украинских экспертов. Они говорили, что все сценарии учений белорусско-российских на территории Беларуси, так называемое учение «Запад», это и 9-й, и 17-й, и 21-й год. У них была одна особенность. В самом сценарии даже там предполагалось нападение на соседние страны, но белорусские военные, ну, в этой игре, в этом сценарии ни разу не пересекали границу. Кроме того, опять же, военные эксперты, это не мое мнение, говорят, что вот рельеф границы между Белоруссией и Украиной – это болото и лес. И, по крайней мере, танкам, в общем, это не очень комфортно. Пехоте тоже. И поэтому есть другие направления, и я еще раз говорю, вот то, что говорят эксперты, вот этот намек Лукашенко, точнее, неназванные слова «и военным путем», скорее всего, что, да, инфраструктура будет предоставлена, ну, это thinking about unthinkable. Мы говорим о том, что, может быть, все-таки не произойдет, но если произойдет, очень возможно, что, вот я говорю, это будут данные аэродромы, это будет как бы тыловое обеспечение, то есть там горюче-смазочные материалы, так сказать, оттаскивать там подбитые танки, быстренько ремонтировать, вот, госпиталя, вот это все, да, наверное, это все будет. Воевать своими солдатами... Возможно, это не очень попросят русские, возможно, это не очень захочет дать Лукашенко, даже если попросят. Но если... так, не очень настойчиво.
Если мы говорим о том, что до чего все это может дойти, да, то я сейчас постепенно перехожу уже к внутренним делам. Ты сам сказал про болото и лес. Это не только украинская граница, как мы теперь знаем, и польская, где тоже много чего происходило в этом году. Насколько далеко может зайти антизападный порыв Александра Григорьевича? И, соответственно, сближение с Россией. И насколько это сообщающие сосуды?
Это очень сложный вопрос. Наверное, более сложный, чем предыдущий, потому что, ну, тут есть как бы в нем для Лукашенко некое внутреннее противоречие. То есть, с одной стороны, да, у него, так сказать, война с Западом, у него конфронтация с Западом, у него великая дружба, горячая любовь с Россией, вот. Но, в общем, он прекрасно понимает, что если вот эта тенденция как бы будет развиваться, что называется, без каких-то движений назад, то, собственно, он станет губернатором Белорусской области, ну, как Белгородская вот есть, так сказать. Вот
30 лет, это сколько, 20-28 лет, да, все-таки он уклонялся от этого.
Он уклонялся от этого, и он, в общем-то, по каким-то...
И не давал поводов думать, что это возможно.
Он как бы и сейчас от каких-то вещей все-таки уклоняется, прямо скажем, при том, что у меня нет никаких симпатий к нему, но тем не менее, ну вот, да, они создали вот этот так называемый учебно-военный, учебно-боевой центр в Гродненской области, кстати, довольно далеко от границы с Украиной. Вот,
это вместо базы всё.
Да, это на самый север. Но это все-таки не база, хотя, в общем, база еще с 15-го года россияне так. Что касается, скажем, пехотных, ну, скажем, там, баз, ну, их вообще нет. Если говорить о каких-то других вопросах, то, скажем, вот есть в Беларуси такой завод МЗКТ, который делает колесики, шасси для российских баллистических ракет. Вот. И россияне, в общем, давно очень хотят купить именно этот завод. Все остальное меньше надо, но хотя тоже есть еще вкусные вещи, так сказать, и эти... нефтеперерабатывающие заводы, но вот МЗКТ очень хотели купить давно, потому что это встроено в их цепочку. Вот не продал же он МЗКТ. И поэтому он пока брыкается, пока даже с тем же Крымом сказал, что вот, да, все, мы признали, но сам-то не поехал, пока. Может, поедет, может, и не поедет все-таки. Сказал, кстати, некоторое время назад, полетят самолеты Белавия в Крым. Не полетели пока. То есть и тут как бы...
То есть красные линии ползут, но не ломаются.
Но пока не ломаются. И причем они построены, как вот я часто говорю, что он страшно не хочет отдавать свою власть Тихановской. Но он ровно в той же степени не хочет ее отдавать Путину.
Мне показалось, что ты что-то хочешь добавить по этому
поводу. Хотел бы добавить, что в Украине на Лукашенко его знают уже с 94 года, хорошо, как бы знают, он уже столько президентов как бы пережил на президентской должности. К нему сейчас, да никогда ему не доверяли, то есть все понимают прекрасно, что Лукашенко ему на самом деле и Украина все равно, как бы надо, он будет Украину поддерживать, надо, он будет говорить, что братский народ, вот действительно, кто нам настоящие братья, это украинцы. Когда ему выгодно или невыгодно поддерживать Украину, он будет ругать Майдан, помаранчевую революцию, оранжевую, он будет ругать революцию достоинства. Для своей власти, если надо ему спасать свою власть, он думает только о сбережении своей власти. То, что Юра сказал, абсолютно точно. И надо, он будет пророссийский, надо, он будет разыгрывать антироссийскую карту. Поверьте, если надо будет Лукашенко держаться у власти, надо будет договориться с Западом, он тоже начнет договариваться. Так что у Лукашенко только один интерес. Это сбережение своей власти и как президента именно Беларуси. Все-таки ему какая-то страна нужна. Он, я думаю, что у него амбиции все-таки не быть губернатором какой-то области.
О сбережении власти. Переходим постепенно к внутриполитическим вопросам. А этот год выдался довольно проблемным для президента Зеленского. Причем чем ближе к Новому году, тем сложнее и тем больше все стороны делают, казалось бы, уже необратимых движений. Да, казалось бы. А насколько действительно велики риски сползания Украины? Не говорю лишения власти, да, нового Майдана, но сползание Украины в тот кризис, который будет большим подарком Москве.
Ну, как бы сейчас тоже много говорят о том, что, может быть, надо немножко сбавить какой-то накал критики, оппозиционной критики в адрес Зеленского, как бы на том фоне российского военного присутствия вдоль границ Украины. Как бы есть такие призывы. То, что все-таки Зеленский смог удержаться, уже экватор прошел вот недавно, 2.5 года у власти, свой полсрока отбыл, это уже как бы достижение определенное, потому что вначале даже некоторые и это не давали, как бы, в Украине. И что еще интересно, что...
Это его изворотливость или просто некому свергать?
Свергать есть кому, потому что в Украине уже есть гаранты, как бы, народные гаранты, это и добровольцы, это и волонтеры, это активная часть общества, которая не допустит выставлять ему красные линии постоянно во внутренней и внешней политике. Зеленский их не может, потому что, ну, будет убран...
Он легко. Старается? Он рисует?
Он старается, да. Он даже в определенном степени, это как бы не он Украину после победы своей на президентских выборах переделал на свой лад, как он ее видит, согласно его взглядам. Скорее, Украина переделала Зеленского на свой лад, какой ей выгоден президент Украины. То есть сейчас во многих вещах евроинтеграция, евроатлантическая интеграция, Евросоюз, НАТО, внешняя политика, даже в определенных реформах. Вот, Зеленский является даже более интегратором на стероидах, интеграция на стероидах. То есть даже Порошенко не требовал от Белого дома сказать, когда Украина будет в НАТО и все такое. Просто так что многие вещи, как бы, это не Украина Зеленского, это Зеленский Украины, если вы понимаете разницу.
Юр, в последние дни, буквально последние дни, в неделе нового уходящего года, стал актуальный вопрос, который мне кажется очень важным и как выглядит тоже неким итогом. Это разговоры о готовности переговоров с Тираном, да, вот условно говоря. Примерно эта же тема сейчас волнует мир, насколько мир готов говорить с Тираном. И Белоруссия выглядит таким маленьким полигоном такого обсуждения. Насколько это реально и почему после всего того, что Минск, Белоруссия пережила, она вдруг стала готова к разговору об этом? Казалось бы, еще не мысль. Таким же немыслим, как кажется, немыслим разговор о переговорах с Путиным вот после его ультиматума.
Ну, ты знаешь...
Буквально две минуты.
Да, две минуты. Ну, дело в том, что события в Беларуси в 2021 году показали, что победа, скажем так, протеста, оппозиции, народа, как уж назовем, ну, по крайней мере, не близко. При том, что репрессии нарастают, они расширяются, они захватывают новые сферы жизни. И поэтому, ну, многие люди, в том числе и настроенные против власти, ну, как бы вот у них возникает такой соблазн. Ну, как бы это все вот, все-таки остановить это колесо, эту колесницу Джаггернаута, чтобы, ну, вот как-то давайте, может быть, можно ее остановить. Вот, по крайней мере, чтобы прекратилось вот это вакханалье насилия. Ну и, соответственно, возникают политические фигуры или околополитические фигуры, которые говорят, что, ну, в конце концов, все
это
войны...
Это не последние фигуры?
Что-что?
Это не последние фигуры? Это, ну, и Валенса, это Поздняк, это серьезные люди?
Ну, я бы не сказал бы, что, скажем, там призывы Валенсы, Поздняка в большей степени, но в этом смысле, вот как бы... Это, по крайней мере, идея, она вброшена в общество, и она живет. Но, с другой стороны, вот судя по реакциям, в том числе и людей, настроенных против власти, в общем, пока она не имеет популярности. То есть пока позиция такая, что после всей вот этой вот, вот этого ужаса, всего этого насилия, ну, нельзя... Понятно. Как бы сдаваться.
Последнюю минуту оставим Ростислав. Ростислав, скажи, пожалуйста, насколько велики в риске в Украине опасения того, что все-таки действительно о чем-то договорятся Запад и Москва за счет Украины?
Ну, Украина все время говорит, как бы украинское руководство, предыдущее и нынешнее, говорит о том, что ничего без Украины об Украине, как бы. Это и западные партнеры, у меня есть такое понимание, что это разделяет эту точку зрения, эту позицию, принцип и Вашингтон, то есть и НАТО, и западные партнеры. Это первое. Второе, конечно же... Не думаю, что Запад как бы пожертвует интересами Украины. Все-таки уже Украина доказала, что она стойкая страна. 30 лет независимости. Самый главный гарант силы и мощи Украины – это украинский народ. И то, что все-таки Украина состоялась, и уже ход истории не изменить. Она уже есть и будет.
Спасибо. Итоги уходящего года Белоруссии и Украине мы подводили с коллегами из белорусской и украинской службы «Радио Свободы» Юрием Дрокохрустом и Ростиславом Хотиным.
Вел «Некруглый стол» Вадим Дубнов. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами была Кэти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.